повторю, мир стремительно меняется. Как прежде, уже не будет.
И только длинный стол остается неизменным.
Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории.
Может, перевернем эту страницу?
Путин предлагает мир в войне, которую он якобы не начинал. Ни Украина, ни НАТО ничего мирного не увидели.
В приоритетном порядке наращиваем связи с странами мирового большинства, глобального юга, глобального востока.
И что нарастила воюющая Россия перед саммитом мира? Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, где же был Владимир Путин 8 лет. Тем более, что он сам это рассказал на встрече с руководством Министерства иностранных дел России. Так называемую спецоперацию Путин называл украинским кризисом и войной. Произошла какая-то дискредитация российской армии. И впервые огласил собственные условия мира.
Условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены и права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии. Статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине. То есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, ну и в целом в Европе.
Перевернуть страницу – знакомая концовочка.
Может, перевернем эту страницу?
С удовольствием. Но я просто хотела вам об этом сказать, чтобы вы об этом знали.
Да, ты думаешь, я не знаю?
Но вернемся к так называемым условиям мира, то есть территориальная целостность России, в границах, которые нарисовал Путин, незыблема. Территориальная целостность Украины зыблема, потому что Путин ввел туда войска и провел референдумы. Российская армия не контролирует Херсон и Запорожье, но Путин вписывает в свои условия и эти города. И санкции ваши сворачиваете, тут вообще нечего обсуждать. Вот именно в такой вселенной живет Владимир Путин.
Бред какой-то. Ну, мы живем в таком каком-то зазеркалье просто.
Это нежелание платить за войну и продолжать ее в новых форматах, пишет в Твиттере, он же X, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. На саммите Большой Семерки, кстати, сегодня оценили ущерб, нанесенный Украине почти в полтриллиона долларов. Это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это ультиматум, которому нельзя доверять, говорит президент Украины Владимир Зеленский.
Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были до этого. Он не остановится. То же самое делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям.
Сегодняшнюю маленькую историческую справочку Путин начал издалека. Говорил о многополярном мире, глобальном юге, звал страны-участницы НАТО в свой БРИКС, контекстуально упомянул ОДКБ, к ним мы еще вернемся, а закончил весьма предсказуемо. Ни на кого он не нападал, это все провокации и рука Запада. И вот оно, не опять, а снова ядерное оружие.
Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией.
И на этом фоне, уважаемые зрители, сегодня мы задаемся вопросом «Путин хочет мира?». Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Приветствую вас.
Знаете, видятся в сегодняшней речи Путина такие попытки внести раскол и по отношению к тем странам, кто поддерживает Украину, и в самой Украине. Опять вот Владимир Путин высказывал сомнения в легитимности президента Зеленского. Издание «Медузы» на это обратило внимание, что весьма выборочно, как будто бы Путин читал Конституцию Украины. Вот это оно, это та самая попытка, и главное, может ли это как-то повлиять на участников грядущего саммита мира? Как вы думаете?
Да ни на что он не может повлиять. Более того, обращу ваше внимание на то, что, например, один из таких раньше довольно серьезных союзников Путина в рамках так называемого глобального юга, Южная Африка, сегодня, ну, вероятно, выходит из орбиты Москвы, по крайней мере, намного меньше будет поддержка из Притории в Москве, потому что там очень любимый в Москве Африканский национальный конгресс не смог получить большинство в парламенте, и пришлось ему создавать так называемое правительство национального единства с второй крупнейшей партией, Демократический альянс, которая занимает радикально проукраинские позиции, вплоть до того, что она контролирует одну провинцию в Южной Африке, Западный Кейп, там регулярно расцвечивают правительственные здания в цвета украинского флага. Это маленькая деталь, но это о том, что даже глобальный юг – это не какая-то там, не какой-то постоянный блок, это не Варшавский договор, который, значит, вот всегда там шел за Советским Союзом куда надо. Поэтому все эти... Речь Путина вообще меня, так сказать, удивило. Вроде она какая-то программная, а с другой стороны, вот он ее как-то очень плохо читает по бумажке с крупными буквами, как будто он сам не знает, что он хочет предложить Украине. Никакого...
Там, да, прошу наших уважаемых зрителей обратить внимание на толщину вот этой вот стопочки бумаг, которая сейчас мелькала в кадре. Да, кстати, простите.
Да, это, ну, как бы, ну, хорошо, но не хочет человек носить очки, ладно, ну, маленькое тщеславие, это не такая уж страшная вещь. Главное, пусть он хоть бы ничего бы не носил, но не творил бы то, что творит. Но все это как-то, ну вот, простите, воспользуюсь советским таким выражением, без огонька. Очевидно, что он прекрасно знает, какой ответ он получит. Очевидно, он прекрасно знает по поводу всех этих там разговоров о Зеленском, который, значит, как вы справедливо сказали, который вот в его глазах выглядит нелегитимным, но это только потому, что он цитирует то, что ему нужно. Посмотрите на этих мидовцев, которые засыпают, слушая, так сказать, своего вроде как главного начальника, верховного главнокомандующего. Только ну, вот, ближайшие там, сотрудники администрации, типа там Козака и замминистра Богданова, так сказать, они вот бодрятся. Я думаю, что ну, это совершенно проходное мероприятие, которое было рассчитано, то есть вот это выступление Путина, которое было рассчитано, они все прекрасно понимали, какой ответ они услышат. И я думаю, даже в этом самом там глобальном юге многие уже стали понимать, о чем это, потому что справедливо заметили, то есть человек говорит, Путин говорит, а дайте мне еще 26, по-моему, тысяч квадратных километров, ну, на которых я даже не воюю, строго говоря, которые я еще не взял, просто подарите мне и все. И еще дайте вот гарантию, что не пойдете в НАТО. Но это действительно напоминает там судетский кризис 1938 года. Мы знаем, чем это кончилось для Чехословакии, уступки, на которые она пошла. Поэтому было ясно, как ответит Зеленский, как бы ответит Столтенберг. И я, кстати, думаю, что вот эти предложения такие довольно нереалистические. Они работают, вот если... в долгосрочной перспективе, даже против поддержания отношений вот со всеми этими, так как раньше говорили еще там где-то годик назад, Путин-Ферштейерами, все этими понимателями Путина там в коллективной Бразилии, потому что они настолько не соответствуют реальности. Настолько политики могут соотнести себя с этой ситуацией, сказать, ну, позвольте, ну, хорошо, если он хочет мира, ну, вот, ну, может быть, все-таки не так. Что, по-моему, это даже уже вот какую-то часть этого глобального юга затрагивать не будет. Ну, остаются, кто остаются, там, Иран, поставляющие эшелонами снаряды Северная Корея. И, в общем-то, все это как-то очень неубедительно. Ясно, что Путин не хочет мира. Ясно, что он считает, что он может продолжать эту войну еще довольно долго. И что он рассчитывает на то, что, ну, как все, всех пересидит. Такая окопная война образца какого-нибудь там 15-16 года с дальнейшим вот изматыванием всех. Мы всех измотаем. Я уверен, что ему также говорят в его там администрации, там СВРовцы, там советник по внешней политике Ушаков, Владимир Владимирович, смотри, вот тут все очень классно складывается. Вот правые, там вот эти в Германии, это Марин Ле Пен и АФД, это самая альтернатива для Германии, Сары Вагенкнехт вдобавок. Вот они сейчас нам Европу, так сказать, подарят буквально. После этого начнет сыпаться Западный альянс, после этого там придет Трамп. А я бы вот хотел сказать, что вот эти выборы пока ничего не показали, кроме того, что укрепился блок, ну, скажем так, правоцентристов Европейской народной партии в Европейском парламенте. Плюс, кто следующий укрепился? Европейские консерваторы и реформаторы, фракция, ну, условно говоря, польской ПИС и Джорджа Мелони, премьер-министра Италии. Они радикально антипутинские, значительно более, чем вот эти Европейская народная партия. Ничего там хорошего в Европарламенте Путина не ждет. Ну, давал все-таки влияние Европарламента на ситуацию в Евросоюзе. Ну, все-таки не будем преувеличивать. А дальше посмотрим. Власть меняет многих. И даже если представить себе, что на выборах во Франции в июле, условно говоря, в начале июля, действительно победит партия Марин Ле Пен, мы еще посмотрим, какую политику будет проводить кабинет французский, если это действительно будет кабинет партии Ле Пен во главе с там, ей, с ней или с ее правой рукой Жорданом Бардела. Политика Франции остается, в принципе, президентской внешней политикой. И я бы сказал, давайте не будем предвосхищать события, потому что Путин очень любит их предвосхищать, а потом вот он так вот разочаровывается. И я думаю, что...
Кстати, но вы знаете, мне как раз в этой ситуации кажется, что вот этот глобальный юг, я который скорее пытался с иронией произнести, это такое же грубое обобщение, как и коллективный Запад, и, естественно, довольно-таки сложно представить себе, видимо, в Кремле парадигму, при которой разные власти и разные политики — это разные мнения и разный итог, даже несмотря на их заявленную изначально программу и их взгляды. Но вообще очень хотелось мне вас спросить, видите ли вы хоть какой-либо формат, при котором действительно сейчас могли бы быть переговоры прямо сейчас, может быть, завтра, хотя бы через неделю?
Нет, не существует такого формата. Не существует сейчас и ситуации, при которой, ну, скажем, президенту Зеленскому нужно было бы идти на переговоры. Пока что мы что мы видим? Мы видим российское наступление на Харьков, которое никуда дальше не пошло. Мы видим гигантские жертвы, которые несет российская армия при попытке, условно говоря, отвоевать какие-нибудь там 20 квадратных метров. Что мы еще видим? Мы видим в перспективе, да, подвоз снарядов из Северной Кореи. Это означает, что в Украине снова будут бить вот этим, так сказать, образцу Второй мировой войны, просто шмалять артиллерии постоянно. Но мы знаем, что прибывает украинская армия, постепенно начинает получать вот эти довольно серьезные запасы западного оружия, и, наверное, она будет отвечать. Мы видим, что отвечает она уже довольно жестко. И это никоим образом ситуация на фронте не диктует сейчас какой-то капитуляции. То, что Путин требует, это капитуляция. Это понятно. На мой взгляд, ситуация на фронте не диктует. Я не военный эксперт. Поговорите с теми, кто, так сказать, анализирует там движение, конкретные передвижения войск, но, на мой взгляд, такой ситуации нет. Готовятся новые санкции против России. Мы сейчас узнаем, кстати, от немецких коллег, что Германия теперь выступает против целого ряда ограничительных мер, которые призваны, по сути дела, пресечь обход санкций России ради того, чтобы немецкие компании не попали под удар. Ну, это, увы, такая ситуация сегодня существует с нынешним правительством, которое постоянно то горячо, то холодно у него. Но я думаю, что это многим очень партнерам Германии не понравится. Возможно, санкции все-таки, пусть и позже, но примут в более жестком виде.
Константин, и давайте вернемся как раз именно вот к этому, обратно в регион России и ее соседей. Просто дело в том, что весьма показательно сегодня упоминал Путин организацию договора о коллективной безопасности, как такой пример надежного партнерства назло тем самым западным коалициям. А тем временем член УДКБ Армения отозвала своего посла из Беларуси. Беларусь, тоже член УДКБ, тоже отозвала своего посла уже из Армении. В Ереване грозятся вообще покинуть организацию. Как повлияет конфликт двух стран на судьбу ОДКБ и повлияет ли, разбирался Илья Козин.
Я вспомнил наш разговор перед войной еще, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно.
Именно эти слова Александра Лукашенко запустили конфликт между Арменией и Белоруссией. А в Армении в очередной раз усомнились в организации договора о коллективной безопасности. В Ереване, как минимум с 2020 года, недовольны этим форматом. Тогда УДКБ не помогла Армении во время Второй Карабахской войны. С тех пор премьер Армении Никол Пашинян неоднократно выражал негодование из-за, по его словам, бездействия организации и угрожал выйти из нее. Он обвинял Беларусь в поддержке Азербайджана.
Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Также с этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Вообще.
Пашинян готов остаться в ОДКБ, если организацию покинет Беларусь, или если Лукашенко принесет приемлемые для Армении извинения. По мнению политолога Екатерины Глот, нынешние события, двусторонний конфликт, который разворачивается между Арменией и Беларусью, вряд ли послужат причиной выхода Армении из ОДКБ. Экономика Армении слишком сильно зависит от экономики России.
Я не думаю, что Армения будет пытаться сейчас выходить, если вот не пойдет такая сильная эскалация внутри страны. Мы видели уже протесты, которые, в принципе, идут. И если не будет вот такого большого прессинга на правительство Пашиняна или другие силы не будут пытаться вот на этом прийти к власти, то я думаю, что Армения будет просто пока замораживать свое участие и одновременно будет продвигать двусторонние связи с в плане безопасности с США, с Европейским Союзом.
Тем более в своем последнем заявлении о выходе Армении из ОДКБ Пашинян никаких конкретных сроков так и не назвал. Что касается поддержки, которую Беларусь оказывает Азербайджану, она, по словам Екатерины Глот, обусловлена дружбой двух авторитарных лидеров и прагматическими соображениями. В свое время именно Азербайджан предоставлял займы Беларуси, когда страна оказалась в тяжелом экономическом положении. В свою очередь Беларусь, как сообщает издание «Политика», поставляла оружие Азербайджану в период обострения конфликта между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе с 2018 по 2022 годы.
Константин, вот мне вас хочется спросить, как вы думаете, готов ли и может ли Ереван пойти дальше? Потому что действительно в его ситуации УДКБ продемонстрировала скорее бесполезность вся эта организация. Есть ли в принципе будущее у этой организации? Она тянет на такую альтернативу НАТО, как она, кстати, и задумывалась?
Смотрите, Пашинян очень... Я сегодня написал на эту тему довольно большую статью, ну, колонку, скажем так, не очень большую, но колонку на сайте Deutsche Welle, так сказать, желающие могут прочитать на русскоязычном сайте. Мое мнение такое. Пашинян медленно, так постепенно ведет дело к, конечно же, полной переориентации Армении на Европейский Союз и, я думаю, возможно, в какой-то момент даже на НАТО. Он готов заплатить за это довольно большую цену, потому что потеря Карабаха и затем делимитация границы, которая сейчас ведется между Арменией и Азербайджаном в преддверии подписания договора мирного, означает потерю Армении, ну, там, целого ряда территорий, не очень больших, но тем не менее. Вот 4 села они недавно вынуждены были оставить на азербайджанской территории. Постоянные демонстрации в Ереване антипашиняновские, мол, ты теряешь землю. Одновременно эти демонстрации, его противники пока недостаточно сильны, и, видимо, даже возможная поддержка Москвы недостаточно сильна для того, чтобы сместить Пашиняна. После событий 21-23 года армянское общество очень сильно разочаровалось в России. И это показывают все опросы общественного мнения. Довольно серьезная переориентация страны идет, ну, общественного мнения, на Европейский Союз. И мне кажется, Пашинян, который, не забудем, является политическим наследником первого президента Армении, Левона Тар-Петросяна, которого Москва в свое время сместила, по сути дела, сдвинула. Он, мне кажется, ведет постепенно, но очень четко линию на все большее дистанцирование от России. И вот эти условия там, пусть Лукашенко извинится. Ну, Лукашенко не будет извиняться, он это очень хорошо знает. Этого не будет. Заморожено членство в ОДКБ. Вроде заморожено, не вышли. Но, по сути дела, эта заморозка будет навсегда. Потому что в Армении винят ОДКБ, как справедливо было замечено в вашем материале, за то, что ОДКБ, то есть Россия, не пришла, эта организация не пришла на помощь Армении, когда азербайджанцы брали Карабах. Проблема заключается в том, что, или точнее вопрос, это ведь, на мой взгляд, это немножечко игра, потому что все хорошо знают, Россия обязалась и ОДКБ, обязался защищать международно признанную территорию своих членов. Карабах не относился к такого рода территориям. Россия, в общем, большинство других стран, все страны признавали всегда Карабах территории Азербайджана. И поэтому ожидать какой-то помощи было невозможно. Но сегодня Пашинян не защищает Москву. Он пользуется этими настроениями для того, чтобы отдалить Армению от России. Делает он это, ну, может быть, несколько более осторожно, чем в свое время делал там Саакашвили в отношении России. Но у Пашиняна ситуация ведь другая. У него, насколько, ну, во-первых, мы понимаем географию, российское вторжение в Армению практически невозможно, разве что они захотят выкинуть парашютно-десантный Ереван. Российская военная база в Гюмри, в ней значительная часть военнослужащих – это армяне, набранные по контракту. Поэтому думать, что они пойдут там свергать Пашиняна, тоже не приходится. Это будет очень рискованно. А зависимость экономическая есть. И именно поэтому Пашинян двигается, на мой взгляд, поступательно. Но одновременно посмотрите, что происходит на европейском направлении. Значит, постоянно разговоры идут о активизации переговоров о безвизовом режиме, ну или как минимум о серьезной визовой либерализации для Армении. Это то, напомню, с чего начинали Грузия, Украина и Молдова. Сегодня кандидаты на членство в Евросоюз. Пойдет какая-то техническая помощь. И давайте вот смотреть, я скажу последнее. Маркер, знаете какой? Маркер будет, если в рамках, например, программы партнерства ради мира, партнерства во имя мира, другие называют тоже, программы НАТО по, ну, сказать, развитию отношений со странами, которые не претендуют на членство, если в рамках этой программы Армения является ее членом, например, Армения запросит помощи в модернизации вооруженных сил и их там лучшей административной управляемости, условно говоря, там, даже модернизация финансов уже будет сигналом. Пока этого не случилось, потому что Пашинян знает, какую ярость это вызовет у Путина в Москве. Но с моей точки зрения исключать этого нельзя. И это будет маркером. Точно так же, как маркером, скажем, будет начало переговоров с ЕС о введении безвизового режима по образцу Молдовы, Грузии и Украины. Я бы вот смотрел на эти вехи потенциала.
Константин, большое вам спасибо. Простите, просто очень хочется еще одну внешнеполитическую такую деталь нам рассказать, потому что менее чем через пару часов после нашего эфира в немецком Мюнхене начинается Евро-2024. Чемпионат Европы по футболу, еще через 6 недель в Париже открываются летние Олимпийские игры. Команды из России ни в одном из этих соревнований участвовать не будут. Но вместо них о спорт ты БРИКС. В Казани Путин открыл свои игры с брейкдансом и ушу. 5-е игры БРИКС. Чтобы разместить спортсменов в деревне Универсиады, казанских студентов на лето выселили из общежитий и потребовали это все дело оплатить, сообщало издание «Гроза». Что за спортивный праздник там устроился и кто на него приехал, смотрите в нашем сюжете.
Просим всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.
В Казани 12 июня стартовали 5-е игры БРИКС. На сцене в день открытия сплясали девушки со снопами, под тревожную музыку мужчина в костюме космонавта покрутился в обруче, а затем пришло время выйти на сцену участникам игр.
Абхазия!
Абхазия!
Афганистан!
Сборная Афганистана почему-то выступает под нейтральным флагом. Возможно, символику террористического движения «Талибан» вынести на сцену не разрешили. В день открытия на сайте игр BRICS говорилось, что к участию пригласили более 60 стран. А сейчас там указаны более 90 стран-участниц. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в играх BRICS подтвердили 97 стран, хотя на церемонии открытия объявили только об участниках из 89 стран. В числе участников запутались даже федеральные телеканалы.
Впервые за несколько лет в России настоящий спортивный праздник. Около 5000 спортсменов из 60 стран в эти дни будут соревноваться в международных играх БРИКС.
Кульминация церемонии открытия, представление со сцены всех 97 команд под бурные овации зала.
Путаница могла возникнуть из-за того, что среди участников есть непризнанные республики. Кроме Абхазии, на игры приехали спортсмены из Южной Осетии и Республики Сербской, а также спортсмены из зависимой от США территории Пуэрто-Рико. В Казань приехали спортсмены из так называемых недружественных стран, которые на официальном уровне не признают игры БРИКС. Например, из Великобритании, Франции и Литвы. Для спортсменов записал видео Владимир Путин, в котором рассказал, чем игры БРИКС лучше олимпийских.
Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что также будет расти и популярность, привлекательность игр, как в состязании свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира.
С телеканалов об истинной цели игр БРИКС говорят еще смелее.
Так что, если Олимпийский комитет будет себя так же плохо вести, то есть альтернатива. Появилась альтернатива западной гегемонии как раз в лице организации БРИКС и стран, которые с этой организацией солидарны.
В течение 10 дней в Москве и Казани разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта, среди которых брейк-данс, ушу и куреш – традиционный вид борьбы у тюркских народов. Сейчас первое место в медальном зачете занимают российские спортсмены. Сборная России на играх БРИКС – самая сильная. Остальные страны готовят своих лучших спортсменов к летним Олимпийским играм в Париже.
Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.